Новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Нужен ли комендантский час для детей в России? Истек срок перемирия между Израилем и палестинской группировкой «Хамас». К чему приведет падение рубля? Мнение американского эксперта. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – тема российская, социальная. Госдума намерена до Нового года рассмотреть в первом чтении законопроект об ограничении пребывания детей в общественных местах в вечернее и ночное время. Против поправок об основных гарантиях прав ребенка, предложенных президентом Дмитрием Медведевым, выступают правозащитники. Они считают, что ограничение свободы передвижения граждан, независимо от их возраста, является нарушением Конституции. Рассказывает наш корреспондент Ольга Вахтина.
Идея введения комендантского часа для детей и подростков обсуждается не первый год. Пару лет назад ее даже приняли законодатели некоторых регионов, в частности, Дума Самарской области. Однако до окончательного решения дело так и не дошло. И вот новая волна споров вокруг проекта. Напомню, в нем определен перечень общественных мест, в том числе рестораны, игорные дома, кафе, бары, клубы, где детям и подросткам в вечернее и ночное время находиться без сопровождения взрослых запрещено. Иначе родителей накажут штрафом в несколько сот рублей. Мнения по поводу необходимости введения комендантского часа разделились. Психолог-криминалист Михаил Виноградов убежден, что такой закон нужен.
За ограничения, которые хочет ввести Медведев, я бесспорно за. Тем более, что такие ограничения есть во многих странах мира. Они не называются комендантский час, но за детьми следят очень строго. Если дети младшего возраста появляются на улице без родителей, без сопровождения взрослых, родители штрафуют. Если дети до определенного возраста появляются где-то после установленного для них времени, родители штрафуют и наказывают. Поэтому в данном случае, как бы ни назвали этот закон, сама идея абсолютно правильная. Но для того, чтобы полностью защитить детей, надо еще много-много чего сделать именно с государственных позиций.
Коллега Михаила Виноградова, социальный психолог Ольга Маховская, придерживается иной точки зрения.
Проблема подростковой преступности очень высокая, и единственный метод, который хочется местным властям применять, это, конечно, ввести комендантский час и переложить ответственность за детей на родителей, потому что в рамках этих инициатив родителям предлагают выплачивать штрафы каждый раз, когда их дети нарушают комендантский час.
Вы сами выступаете за принятие этого закона или против?
А я против.
Ольга Маховская не отрицает, что в случае, если на этот раз закон об ограничении пребывания детей в общественных местах в вечернее и ночное время без сопровождения взрослых все-таки пройдет, ситуация с подростковой преступностью и преступлениями против детей изменится. Но только на время, утверждает она.
Первое время, безусловно, они наведут порядок в своей отчетности, проведут какие-то акции и соберут статистику, которая покажет, что эта инициатива была правомерной. Вот. Но причина это подростковой преступности, преступности в целом не потому, что люди ходят по улицам с утра до вечера и после 10 и так далее. Они другие. Вот с корнем преступности сегодня можно сказать, что огромная бедность, вот это есть благоприятная социально-психологическая почва для любых преступлений, в любых эшелонах, в любых социальных слоях. Ее, конечно, одним махом не запретить, не удалить. Это на накопленная проблема, огромная. Причем это проблема, от которой общество уже устало. И то, что предпринимаются такие резкие меры, как раз показывает как бы степень усталости, неспособности купировать эту проблему в некоторых областях и местах. Видимо, речь идет об областях, где положение хуже, чем в соседних.
На ваш взгляд, как социального психолога, какие меры нужно предпринять, чтобы решить каким-то образом эту проблему?
Ну, это огромная незанятость молодых, это беспризорность малолетних, это проблемы здоровья, начиная с родов или там вынашивания беременности, потому что одна из причин преступности и правонарушений это все-таки заболевания во время ношения беременности и в ходе родов. Среди мер, которые нужно было бы было применять. Это, конечно, повышение зарплаты учителям и, конечно, ответственность родителей, потому что по факту действительно первым ответственным лицом за благополучие ребенка являются родители. Но для многих это делать трудно, потому что, повторяю, они борются за просто физическое выживание семей.
Правозащитники тоже выступают против введения так называемого комендантского часа. Они ссылаются на нарушение статьи Конституции об ограничении свободы передвижения граждан. К примеру, в Новороссийске, где предложение Дмитрия Медведева уже одобрено местными депутатами и вступило в силу, правозащитники обратились в местную прокуратуру, требуя обжаловать закон. Еще в ряде регионов депутаты тоже не спешат с его принятием. Если же закон так и не пройдет, то в тех областях, где поспешили ввести его в действие, скорее всего, ограничения придется отменять, говорит руководитель правозащитной организации «Восход» юрист Евгений Бобров.
Свобода передвижения тем самым, конечно же, ограничивается, это безусловно, потому что как до, так и после 18 лет люди имеют одинаковые права на свободу передвижения. Они сами выбирают, где им передвигаться и когда. Что касается вот этого законопроекта, то его полезность весьма сомнительна. С правовой точки зрения ограничения есть. С моральной точки зрения целесообразность этого законопроекта понятна. Должностные лица органов власти, наверное, желают, чтобы наши подростки не участвовали в тех компаниях, где они бывают по вечерам. Но я считаю, что с бытовой точки зрения этот законопроект в корне неправильный, потому что подростки, скажем так, перестанут пить на улицах, будут пить в подъездах, будут оставаться в каких-то других местах, в том числе и на ночь, не на улицах. И что ж хорошего из этого будет получаться? Я считаю, что установление запрета на пребывание несовершеннолетних лиц в общественных местах в нашей стране нелогично, еще и в связи с ситуацией с коррупцией. Это просто неэффективно и вряд ли приведет к достижению тех целей, ради которых этот законопроект задумывался.
Евгений Бобров также считает, что такое наказание для родителей, оставивших детей в вечернее время без присмотра, как штраф, неадекватно.
Я считаю, что здесь меры должны быть исключительно воспитательные. Нужно вести какую-то работу с родителями, с тем, чтобы они сами были ответственными за поведение своих детей и чем-то их увлекали в вечернее время. Оштрафовать родителей за это нельзя.
Не высказывают удовольствия от возможного введения нового закона о комендантском часе для детей и подростков и владельцы развлекательных заведений. Согласно поправкам, если в вечернее время проверка застанет у них несовершеннолетних, то помимо приличного штрафа их заведения могут лишить лицензии. Между тем, комендантский час уже действует в 15 регионах России. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 15 минут. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело по факту гибели российских граждан в автокатастрофе в Израиле. Верховный суд России признал законным отказ восстановить в должности бывшего главу Следственного комитета при прокуратуре Дмитрия Довгия. Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение под Воронежем. Оба летчика успели катапультироваться, остались живы. На земле жертв разрушений нет. Госдума приняла сегодня в окончательном чтении пакет антикоррупционных законов. Свердловский областной суд приговорил 17-летнего скинхеда, обвиняемого в убийстве иностранца, к 9 годам лишения свободы. Южная Корея вывела свои войска из Ирака, где они находились в составе сил международной коалиции. Иракский журналист, бросивший ботинки в президента США Джорджа Буша, вероятно, был избит сразу после этого инцидента, так заявил судья, занимающийся расследованием дела. Эти и другие новости можно услышать в полном объеме через 45 минут в начале следующего часа. И, конечно же, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещание. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. И еще одна новость ближневосточная. Сегодня утром истек срок перемирия между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» в секторе Газа. Палестинские экстремисты обвиняют Израиль в несоблюдении условий прекращения огня, в частности, в отказе снять блокаду с сектора Газа. Рассказывает корреспондент «Свободы» на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
В пятницу, чуть больше часа после официального прекращения перемирия, из сектора Газа по территории Израиля были выпущены 3 ракеты кустарного изготовления. В результате обстрела никто не пострадал. Ответственность взяла на себя радикальная группировка «Исламский джихад». 2 часами позже были обстреляны из стрелкового оружия жители приграничного кибуца Нир-Ос, работающие в поле. И тоже обошлось без человеческих жертв. Израильское руководство до последнего момента пыталось продлить срок перемирия, несмотря на то, что приграничная территория страны время от времени подвергалась ракетно-минометным обстрелам. Со своей стороны Израиль также отвечал ударами с воздуха по ракетным позициям и другим военным объектам боевиков. Однако на переговорах в Каире руководство радикальной группировки «Хамас», контролирующей сектор Газа, окончательно отвергло предложение Израиля о продлении шаткого мира. Пресс-секретарь «Хамаса» в Газе Фаузи Бархум заявил, что Израиль своими действиями вынудил палестинцев не идти с ним на перемирие. «Мы, движение «Хамас», выступаем против продолжения перемирия. Однако именно Израиль сделал все, чтобы перемирие не состоялось». Израильское руководство объявило, что несмотря на конец официального перемирия, Израиль не намерен первым атаковать сектор Газа, но будет решительно отвечать на каждый обстрел своей территории. Ранее министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни заявила, что перемирие, перемежающееся обстрелами, не имеет смысла. Она пригрозила, что Израиль не намерен оставлять Газу в руках радикалов Хамаса. «Если мы решим провести широкомасштабную военную операцию в секторе Газа, нас ничто не остановит. Однако мы не торопимся. Когда ситуация потребует, мы без колебаний начнем военные действия. В этом случае прежде всего нужно будет рассчитать каждую фазу, правильно выбрать метод и место проведения операции», заявил министр обороны Израиля Эхуд Барак. Комментаторы отмечают, что заявление Барака далеко не первое в своем роде по поводу широкомасштабных военных действий в Газе, отражает общий настрой в руководстве страны. Дело в том, что израильские военные считают, что без широкомасштабной операции, итогом которой должно стать разоружение Хамаса и всех остальных военизированных группировок, невозможно избавить приграничные территории от обстрелов. Мобильные группы палестинских ракетчиков в последнее время стали успешно перенимать методы южно-ливанских боевиков, от которых немало урона потерпели израильские военные в ходе последнего вооруженного конфликта с шиитской радикальной группировкой «Хизбуллах» 2 назад. Боевики стали умело маскировать ракетные установки в различных строениях, ставить их на автомобили. Все это затрудняет их обнаружение и уничтожение силами ВВС и артиллерии с территории Израиля. Также участились случаи обстрела израильской территории более дальнобойными ракетами типа «Град» промышленного производства, долетающими теперь до города Ашкелон, ранее недостижимого для кустарных ракет. Несмотря на настойчивое давление военных, политическое руководство не торопится начинать массированный ввод войск на территорию сектора, ссылаясь на то, что ситуация до этого пока еще не созрела. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
От международных тем перейдем к политических тем, перейдем к экологическим. Итоги года подводят все политики, экономисты, социологи и экологи тоже. Одним из главных экологических событий уходящего года в стране называют уход с политического ландшафта последней политической организации, претендующей на название «экологическая». Об этом в эфире «Свободы» мой петербургский коллега Виктор Лизунков побеседовал с редактором отдела экологии медиагруппы «Медиа СПБ» Павлом Овсянко и руководителем петербургского отделения международной организации «Зеленый крест» Юрием Шевчуком.
Юрий, какое главное событие в российском экологическом движении вы бы отметили в уходящем году?
Я могу сказать, что одной из значимых новостей явилась ликвидация последней экологической политической организации, а именно партии «Зеленых», которая раньше называлась «Кедр», ну, конструктивное экологическое движение России, оно потом преобразовалось в партию, в РЭП «Зеленая», Российская экологическая партия «Зеленая». Теперь она ликвидировалась, осталось движение неполитическое, а члены партии, которые продолжают желать заниматься политикой, имеют возможность вступить на «Справедливую Россию» и дальше там работать. Я думаю, что это очень даже положительное явление, потому что я вот лично всегда был против политической деятельности зеленых партий. Они стали образовываться одновременно с партией Жириновского, то есть одна из первых партий, вот Это была зеленая партия, кстати, в Ленинграде тогда еще, по-моему, Ленинград был. И с тех пор неоднократно были попытки создать на разных совершенно основах, на национальных, на анархических, на левых, на правых, зеленую партию, и каждый раз эти попытки заводили в тупик. Но что и следовало ожидать?
Пожалуйста.
Павел. Ну, я считаю, что трудно дать какую-то однозначную оценку там ликвидации зеленых, вот этой именно партии. Что касается общего дискурса, да, организации политической платформы экологов, я скорее не соглашусь с Юрием. Я считаю, что некая партия зеленых должна быть.
Потому Вы считаете, что у зеленых может быть единая политическая платформа?
Я считаю, что она должна может быть левая, только левая.
А, ну замечательно. А вот я лично считаю, что только правая.
Ну, вот у нас, да, эти позиции, они расходятся. Но, тем не менее, да, некий оформленный дискурс с властями должен быть... Только общественными движениями, только третьим сектором мы ничего не закроем. У экологов, я считаю, должно быть обязательное представительство в органах законодательной власти, как региональных, так и федеральной Госдуме. Сейчас по нашему закону это возможно только через политическую партию какую-то.
Не только. Не надо.
Вот новый избирательный кодекс, Юрий.
В советское время Свет Забелин выдвинул тезис: у природы везде должны быть свои люди. Так что свои люди у нас были и в советское время при монополизме коммунистической партии в органах власти, и сейчас они будут вне зависимости от их партийной принадлежности.
Я считаю, что все-таки надо двигаться по более цивилизованному европейскому пути, делать это публично, не кулуарно, через отработанные веками, да, механизмы представительской власти.
Мой коллега Виктор Лизунков беседовал с редактором отдела экологии медиагруппы «Медиа СПБ» Павлом Овсянко и руководителем Петербургского отделения международной организации «Зеленый крест» Юрием Шевчуком. Информационную программу «Время свободы» продолжат международные, американские, политические и экономические темы в эфире рубрика «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Взгляды американцев по поводу ситуации в Ираке кардинально изменились. Тем не менее, они ждут от Барака Обамы явных перемен в американской внешней политике. Таковы результаты опроса общественного мнения, рассказывает Алан Давыдов.
Хотя жители Соединенных Штатов с большим оптимизмом оценивают перспективу завершения кампании в Ираке, чем когда-либо в предыдущие 5 лет, более 2/3 американцев все же считают ее ненужной и надеются, что Барак Обама выполнит свое предвыборное обещание о выводе войск из этой страны в течение первых 16 месяцев своего президентства. Об этом говорят данные последнего опроса газеты «Вашингтон-Пост» и телекомпании ABC News. В то же время более половины респондентов считают Афганистан ключевым элементом в борьбе с глобальным терроризмом. Большинство опрошенных поддерживают идею оказания военной помощи правительству Карзая, хотя признают, что до сих пор она была неэффективной. Общественное восприятие этих двух войн в значительной мере совпадает со взглядами Барака Обамы, который обещал начать вывод большинства боевых подразделений из Ирака вскоре после своего вступления в должность президента 20 января. Обама поддерживает расширение американского военного присутствия в Афганистане, считая необходимым обеспечить стабильность страны. Как может измениться американская внешнеполитическая стратегия после прихода в Белый дом администрации Барака Обамы? Роберт Фридман, профессор международных отношений Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе, считает, что новый президент будет более внимательно прислушиваться к своему ближайшему окружению и не станет особенно торопить события, например, спешить с выводом войск из Ирака. В команде Обамы по национальной безопасности в большой степени будет присутствовать преемственность взглядов, хотя бы потому, что новый избранный президент оставил креатуру Буша, Роберта Гейтса, на посту главы Пентагона. В любом случае, Соединенные Штаты уйдут из Ирака к 2011 году, что, собственно, предусмотрено недавно подписанным соглашением о статусе американских войск в этой стране. Более сложную проблему представляет Афганистан. Очевидно, что мы в свое время совершили ошибку, слишком быстро переключив внимание и ресурсы с Афганистана на Ирак. Афганистан потребует от новой администрации США больше войск и больше терпения. Частью проблемы остается коррумпированность правительства Хамида Карзая. Открытым вопрос о подавлении талибов в пограничном с Пакистаном регионе, который служит базовой территорией для Аль-Каиды. Думаю, что именно в этом регионе Обаму ждет самая большая и самая трудная работа. Профессор Роберт Фридман полагает, что внешнеполитической команде Обамы не придется начинать с нуля, поскольку администрация Буша в конце своего второго срока убавила стремление действовать в одностороннем порядке и активнее сотрудничала с европейскими партнерами. Тем не менее, отмечает политолог, на Ближнем Востоке политики США недостает популярности, не преодолено охлаждение отношения с Россией. Также предстоит по-новому выстраивать разговор с Латинской Америкой, особенно с Кубой. Фридман считает, что, по крайней мере, в начальный период правления администрации Обамы мир увидит Америку более сговорчивой, склонной скорее к консультациям, нежели к односторонним действиям.
Рассказывал Алан Давыдов. Мистика имени Кеннеди продолжает неотразимо завораживать американцев, хотя, быть может, его обаяние теряет силу. После того, как неожиданно для многих дочь убитого президента Джона Кеннеди Кэролайн объявила о желании занять место сенатора от Нью-Йорка, освобождаемая Хиллари Клинтон, нью-йоркцы далеко не уверены, что она будет лучшим кандидатом, рассказывает Ян Рунов.
Если еще недавно ведущим кандидатом на пост сенатора был нынешний генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, то теперь пытается заручиться поддержкой лидеров демократической партии Кэролайн Кеннеди, дочь президента Джона Кеннеди. В среду она прямо заявила об этом. Я хочу сообщить, что я уведомила губернатора Паттерсона, что для меня было бы честью, если бы меня рассматривали как кандидата в Сенат Соединенных Штатов. Несмотря на огромную посмертную популярность президента Джона Кеннеди, кандидатура его дочери вызывает в Нью-Йорке большие споры. Это отражено и в результатах опросов общественного мнения. 26% опрошенных поддерживают Куомо, 23% – Кэролайн Кеннеди. Куомо, как и Кеннеди, представитель политической династии. Он сын бывшего губернатора штата Нью-Йорк Марио Куомо и, кстати, в родстве с Кэролайн Кеннеди. Он 13 лет состоял в браке с ее двоюродной сестрой, дочерью Роберта Кеннеди Керри. Кто займет место сенатора, зависит от губернатора Нью-Йорка Паттерсона, который заявил, что объявит о своем решении только после инаугурации президента Обамы. Предполагается, что для губернатора важно иметь в Вашингтоне такого сенатора, который способен принести в казну штата как можно больше федеральных денег. А Кэролайн Кеннеди очень успешно собирала частные пожертвования и разные гранты для общественных школ Нью-Йорка. И все же ее кандидатура вызывает сомнения. Что у нее есть, кроме знаменитой фамилии? Она никогда не занимала выборной должности. Несмотря на диплом юриста, она юридической практикой не занималась. До сих пор главным ее занятием была благотворительность. Газета «Нью-Йорк Таймс» считает основными достоинствами Кэролайн Кеннеди способности и благородное происхождение. Но достаточно ли этого, чтобы стать сенатором, спрашивает колумнистка газеты Гейл Коллинз. На этот вопрос ответил политический обозреватель телекомпании Fox Дэвид Дракер. В нашей стране любят династии. Посмотрите на семью Кеннеди, на семью Буш, на другие знаменитые фамилии. Но упреки в том, что у Кэролайн Кеннеди нет политического опыта, я могу возразить. У Хиллари Клинтон тоже не было собственного политического опыта. Был лишь опыт жены президента, но она стала очень деятельным сенатором. У Кэролайн Кеннеди действительно тоже нет собственного политического опыта, но у нее есть опыт семьи, и она тоже может стать деятельным сенатором. Кстати, она живет в Нью-Йорке гораздо дольше, чем Хиллари Клинтон. Тем временем Кэролайн Кеннеди пытается заручиться поддержкой как можно большего числа влиятельных политиков города и штата. Но главная поддержка, по мнению политических обозревателей, исходит от членов семьи Кеннеди, сенатора Эдварда Кеннеди, дяди Кэролайн, ее двоюродного брата, конгрессмена Роберта Кеннеди-младшего, ее двоюродной сестры Марии Шрайвер, жены губернатора Калифорнии Шварценеггера, а также многочисленных друзей семьи, включая новоизбранного президента Барака Обаму.
Рассказывал Ян Урнов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В конце этого часа мы поговорим о скандальном съезде Союза кинематографистов, который, видимо, заканчивается сейчас в Москве. Подробнее о нем же, среди других важных и интересных тем, в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет Андрей Шарый, в эфире в 20 часов по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Сейчас же в Москве 17 часов 30 минут, и на очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело по факту гибели российских граждан в автокатастрофе в Израиле. В Петербурге началось опознание тел 24 погибших, которые вчера были доставлены самолетом МЧС на родину. Верховный суд России признал законным отказ восстановить в должности бывшего главу Следственного комитета при прокуратуре Дмитрия Довгия. Он был уволен в апреле после служебной проверки. Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение под Воронежем. Оба летчика успели катапультироваться и остались живы. На земле жертв и разрушений нет. Госдума приняла сегодня в окончательном чтении пакет антикоррупционных законов. Ужесточено уголовное наказание за коррупцию. Также определен предел стоимости подарка, который может получить чиновник. Свердловский областной суд приговорил 17-летнего скинхеда, обвиняемого в убийстве иностранца, к 9 годам лишения свободы. Дело в отношении остальных трех участников нападения выделено в отдельное производство. Сегодня утром истек срок перемирия между Израилем и группировкой «Хамас» в секторе Газа. «Хамас» объявил о прекращении перемирия, обвинив Израиль в несоблюдении его условий, в частности, в отказе снять блокаду сектора Газа. Южная Корея вывела свои войска из Ирака, где они находились в составе сил международной коалиции. Сегодня домой вернулось последнее подразделение. Израиль призвал Россию не продавать Ирану партию ракетных установок С-300. В российских СМИ появились сообщения о том, что сделка с Ираном уже заключена, но официальные источники отрицают это. Иракский журналист, бросивший ботинки в президента США Джорджа Буша, вероятно, был избит сразу после инцидента. Судья, занимающийся расследованием дела, заявил, что на лице Монтадера Аззайди видны следы побоев. Международный валютный фонд выделит Латвии около 3 миллиардов долларов для преодоления экономического кризиса. Генеральный штаб вооруженных сил Турции осудил интернет-компанию, в рамках которой турки могут измениться за массовое убийство армян в Османской империи в годы Первой мировой войны. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. И еще одно событие. В Великобритании вспыхнул скандал в связи с намерением правительства частично приватизировать Королевскую почту. Последние годы британская почта, которая издавна воспринимается как важнейший национальный институт, терпит значительные убытки и нуждается в модернизации. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Только за прошлый год в связи с растущей популярностью электронной почты и других новейших технологий связи старейшая в Европе британская почта недосчиталась не менее 500 миллионов фунтов дохода. 2 года назад дефицит ее пенсионного фонда составлял 3,4 миллиарда фунтов. С тех пор, считают аналитики, этот дефицит удвоился. Правительство образовало комиссию во главе с известным медийным экспертом Ричардом Хупером для разработки рекомендаций по модернизации работы почты. На днях комиссия огласила свои рекомендации, среди которых срочная частичная приватизация почты, широкое использование автоматизации и погашение правительством существующего дефицита пенсионного фонда. Правительство согласилось с рекомендациями комиссии и заявило, что почта будет частично приватизирована. Крупнейшая голландская почтовая служба ТНТ тут же заявила, что заинтересована в покупке части активов Королевской почты. Интерес к приватизации проявил и германский почтовый оператор Deutsche Post. Однако профсоюз работников связи высказался против частичной передачи британской почты в частные руки, заявив, что вливание частного капитала не решит проблем почтового ведомства. В знак протеста против превращения Королевской почты в частное предприятие ушел в отставку с поста парламентского секретаря министра связи член парламента Джим МакГавен. Работники почты угрожают забастовкой. Ряд членов парламента от лейбористской партии также выступил против привлечения частного капитала для решения почтовых проблем. Отвечая на протесты, министр по делам предпринимательства Питер Мандельсон заявил в Палате лордов. Мы намерены выполнить положение нашей программы, предполагающей существование Королевской почты как общественной организации, но при этом полностью модернизированной и прилагающей клиентам первоклассный сервис, а своим работникам достойную службу. Привлечение к работе Королевской почты новых партнеров в качестве миноритарных акционеров поможет нам достичь этой цели. Это принесет Королевской почте дополнительные инвестиции, расширение работы в Европе, новые возможности международного роста и новые виды почтовых услуг, сказал британский министр по делам предпринимательства лорд Мандельсон. И еще один подарок получили работники британской почты к Рождеству. Установленная недавно в британских почтовых отделениях компьютерная система Pegas, определяющая оптимальный вес разносимой почтальонами корреспонденции и скорость ее доставки, требует от почтальонов удвоения скорости передвижения во время работы. Они должны передвигаться со скоростью 4 мили в час, 6,4 километра в час. Профсоюз работников связи назвал это требование невыполнимым и пригрозил забастовкой, если спортивная ходьба для почтальонов не будет отменена. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Продолжим разговор о новостях о последних событиях в мире науки. Ольга Орлова.
Астрономы из университета Граца в Австрии проанализировали данные, переданные спутником «Венус-экспресс». Спутник зарегистрировал истечение водорода из верхних слоев атмосферы планеты. Ученые считают, что если удастся получить данные о том, что Венера теряет также кислород, можно будет объяснить, почему на ней в 100 тысяч раз меньше воды, чем на Земле. Согласно существующей сегодня гипотезе, солнечный ветер, состоящий из заряженных частиц, постоянно бомбардирует Венеру. На планете нет магнитного поля, которое могло бы защитить ее от солнечного ветра. Заряженные частицы разбивают воду на водород и кислород, и эти молекулы истекают в космическое пространство. Таким образом, за 4 миллиарда лет Венера потеряла практически всю свою воду. Ученые из Американского центра по изучению снега и льда построили компьютерную модель изменения площади льдов в Северном Ледовитом океане. Модель учитывает данные за всю историю спутниковых наблюдений региона. Ученые пришли к выводу, что в 2007 и 2008 годах площадь плавучих льдов была минимальной за всю историю наблюдений. Согласно этой модели, сокращение льдов будет продолжаться и в дальнейшем. Осенью, когда площадь льдов минимальна, прежде чем начать замерзать, океан отдает все больше накопленного тепла и тем самым задерживает наступление холодов. Таким образом, процесс потепления постоянно ускоряется. Средняя температура в Арктике за последние 4 года повысилась на 3 градуса. Арктика влияет на весь климат Северного полушария, и, как утверждают ученые, потепление будет иметь самые серьезные последствия для всего населения Земли. Британские ученые из Дарамского университета проанализировали данные, собранные искусственными спутниками Луны, и пришли к выводу, что на естественном спутнике Земли, возможно, есть вода. Воду следует искать в глубоких кратерах в районе лунных полюсов. В эти кратеры никогда не попадает солнечный свет, и температура в них минус 170 градусов. На поверхность Луны в течение миллиардов лет падают молекулы водорода, а в лунных породах в изобилии содержится кислород. Ученые убеждены, что кратеры – это идеальное место, где можно образовывается и накапливается водяной лед. По оценкам ученых, на Луне может быть до 200 миллиардов литров воды. Эти запасы очень важны, если человечество начнет создавать на Луне постоянные поселения. Ученые из Института радиоастрономии Макса Планка в Германии обнаружили след воды в галактике, удаленной от Земли на расстоянии более 11 миллиардов световых лет. Открытие сделано при помощи 100-метрового радиотелескопа «Эфельсберг». Это самые далекие от Земли следы воды за всю историю космических наблюдений.
Новости науки, Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Нашу программу продолжит российская региональная тема. На этой неделе в Приморском краевом суде началось рассмотрение уголовного дела против бывшего сотрудника таможни Юрия Мельникова. Его обвиняют в разглашении государственной тайны. Подполковник таможенной службы на пенсии рассказал на популярном интернет-форуме о схемах поставки контрабандного товара из Китая. Заседание суда проходит в закрытом режиме, поскольку предмет рассмотрения – государственная тайна. С подробностями Марина Лобода.
Юрий Мельников, 46 лет, служил в оперативно-поисковом отделе Дальневосточной оперативной таможни. 2 года назад уволен на пенсию по выслуге лет в звании подполковника. Сегодня ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 283 Уголовного кодекса, часть 1, разглашение сведений, составляющих государственную тайну. В частности, как сообщил источник в правоохранительных органах, Мельникову инкриминируется разглашение служебной информации, содержащей государственную тайну в интернете. Всему виной один из популярнейших на Дальнем Востоке интернет-форумов Центра исследования организованной преступности, активным посетителем которого был отставной полковник. И темы на форуме обсуждали соответствующие – организованная преступность. Особенно жаркие дискуссии здесь разгорелись во время расследования громкого дела о китайской контрабанде, шедшей составами через Приморье в Подмосковье на склады ФСБ. Сам подполковник считает, что нынешнее уголовное преследование – это отголоски тех контрабандных боев.
Была генпрокурорская группа, которая в 2007 году вела дело в Приморье по делу контрабанды. Ну, я бывший сотрудник Дальневосточной оперативной таможни и как бы видел это все своими глазами. И я им активно помогал. Только они уехали, мне начали поступать угрозы, что со мной как бы разберутся, я понесу наказание. На меня выходили сотрудники службы собственной безопасности ФСБ, где мне было заявлено, что я задел интересы больших людей. После этого началось вот это.
Случай скоро представился. Подполковник Мельников не перестал посещать интернет-форум Центра исследований организованной преступности, где, по мнению компетентных органов, и разгласил гостайну. Не все эту позицию разделяют, говорит Виктор Булавинцев, журналист еженедельника «Дальневосточные ведомости». Он провел свое журналистское расследование, изучив тот текст, который был размещен подполковником в интернете.
Все идет вот от контрабандных каналов и о том, кто и как их крышевал. Было сказано, что вот те-то должностные лица тех-то структур, которые по долгу службы обязаны пресекать деятельность контрабандистов, привлекать их к ответственности. На самом деле они одних крупных контрабандистов не трогали, позволяли им спокойно действовать, а мелких, кто пытался с ними вступить в конкуренцию, приносили в жертву и тем самым обеспечивали себе высокие производственные показатели, срубленные палочки, раскрытые дела и так далее. То есть, грубо говоря, поймали китайца с трепаном на границе, о, раскрыто уголовное дело. А в это время мимо прошел караван фур с китайским ширпотребом, но он прошел нужному лицу на нужную базу, его никто не заметил. И об этом шла речь, о том, что должностные лица таможни проводили незаконно, под видом оперативной деятельности, разработку таких-то предпринимателей в интересах не государства, не торжества законности, а в интересах таких-то и таких-то и таких-то предпринимателей. И все. Когда эти сведения стали достоянием гласности, власть похватилась о том, что, ой, господи, так это ж тайна. Это ж нельзя такое говорить. О том, что у нас государева служба крышует одних, мочит других в пользу тех. На самом деле за этим стоит полнейшее беззаконие и коррупция. Когда в органах, и это тоже активно обсуждалось на том же интернет-сайте, находятся люди, которые говорят, ребята, давайте скажем тебе правду о том, что есть крышевание, о том, что есть контрабанда, о том, что есть злоупотребления должностные, не бескорыстные, и будем с этим бороться. А ему говорят, да ты что тут сдаешь своих, вот мы тебя к ногтю и по делам. Чтобы другим неповадно было приоткрывать завесу тайны, что творится на самом деле правоохранительных органов.
Свою информацию о сомнительных действиях офицеров оперативной таможни подполковник разместил в сети интернет в сентябре 2007 года. По электронному следу его вычислили, и в декабре было возбуждено уголовное дело со всеми вытекающими последствиями – слежка, прослушка телефонов, обыски. Все это время секретные сведения, которые якобы разгласил подполковник, продолжали оставаться в открытом доступе интернет-форума, говорит Виктор Булавинцев.
Если я офицер ФСБ, который бдительно следит, чтобы гостайна не стала достоянием посторонних глаз ушей. Замечаю факт разглашения. На форуме в открытом доступе неограниченного числа интернет-пользователей всего мира висит информация, являющаяся собой гостайну. Какие мои должны быть первые действия? Я должен немедленно доложить по команде и немедленно принять меры, чтобы пресечь разглашение, удалить информацию секретную из свободного доступа. В данном же случае мы имеем факт, когда информация висит по факту того, что она оглашена, возбуждено уголовное дело, а информация по-прежнему остается в открытом доступе 3 месяца после возбуждения дела. То есть информация как таковая никому никакой ценности не представляет. Ее использовали как повод для того, чтобы репрессировать одного конкретно взятого человека. Причем не просто наказать, а подвергнуть его жесткими репрессиями силами государственной машины.
На этой неделе в Приморском краевом суде началось рассмотрение уголовного дела Юрия Мельникова. Заседание проходит в закрытом режиме, поскольку предмет рассмотрения – большая государственная тайна. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело по факту гибели российских граждан в автокатастрофе в Израиле. Верховный суд России признал законным отказ восстановить в должности бывшего главу Следственного комитета при прокуратуре Дмитрия Довгия. Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение под Воронежем. Оба летчика успели катапультироваться и остались живы. Свердловский областной суд приговорил 17-летнего скинхеда, обвиняемого в убийстве иностранца, к 9 годам лишения свободы. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
И еще одна российская новость. В Москве подходит к концу скандальный съезд Союза кинематографистов, ознаменовавшийся протестами, заявлениями о нелегитимности и прочим. На этом бурном событии присутствует наш корреспондент Марина Тимашева. Сейчас она по телефону в прямом эфире «Свободы». Марина, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте, дорогие слушатели. Ну, должна отчитаться по сегодняшнему дню. Казалось бы, уже вчера делегаты проголосовали за то, что проводится именно съезд. Однако сегодня повторилось все как в старе. Опять за стол президиума отказались сесть те, кто считает съезд нелегитимным, то есть сам Михалков, Пореченков, Владилен Арсеньев и другие. Опять день начинается с обсуждения легитимности съезда. Президент гильдии киноведов Виктор Матизин просит высокое собрание не реагировать на давление, не бояться судов. Николай Бурляев дает ему отпор, съезд нелегитимен, утверждает он, и требует заслушать юриста. Вот вчера это предложение не прошло, а сегодня делегаты оказались более милостивы. Иван Лагунцов, это юрист, в очередной раз озвучивает, кворума при выборе делегатов не было, суд признает решение съезда незаконными, и далее добавляет Лагунцов, у Союза кинематографистов уже есть одно предупреждение от Минюста, а если будет второе, то решением суда Союз может быть вообще ликвидирован. Правда, тут у юриста и у Никиты Михалкова разночтение. Никита Сергеевич называет съезд сразу нелегитимным и отказывается баллотироваться на пост председателя. А юрист говорит, что нелегитимным съезд может признать только суд. То есть вот пока это съезд, а как это назовут завтра, никто не знает. Значит, заодно я узнаю, что одно обращение Минюст уже получил от Василия Ливанова, сторонника Никиты Михалкова. Это подтверждают и Михалков, и юрист Лагунцов. Значит, пока в почти прямом смысле суд доделает, делегаты опять голосуют за то, что у них съезд, и приступают к выдвижению кандидатов на пост председателя. Список нужно сказать огромен. Тут и Вадим Абдрашитов, и Александр Мета, и Николай Досталь, и Никита Михалков, и Николай Бурляев, и перечислять можно долго, но все берут самоотвод. Никита Михалков говорит, что будет баллотироваться на настоящем съезде, то есть на том, который он собирается когда-то организовать и позвать на него всех членов Союза кинематографистов, а не только делегатов. И в результате в списке остается только одно имя. Имя Марлена Хуциева, выдающегося режиссера. За него должно быть подано 75% голосов и тайно. Выборы таким образом получаются безальтернативные. Вот такова картина.
Марина, я хотел задать такой вопрос. Какова судьба коллективного заявления 65 режиссеров и актеров, ну, как говорят, младшего поколения? Ну, младшего это, видимо, по, знаете ли, меркам Союза писателей времен Советского Союза, которые захотели вступить в Союз кинематографистов. Как рассмотрели это заявление и приняли их?
Значит, еще вчера ребята, ну, относительно, да, кто-то там действительно ребята, кто-то ребята очень старше, они обратились к съезду с просьбой, списком в 65 человек принять их члены Союза кинематографистов, но большинство голосов было против. Но сегодня, насколько я понимаю, наша, так сказать, молодежь готовится к тому, чтобы снова обратиться к съезду. И, насколько я понимаю, сейчас ситуация меняется, и, видимо, ближе к ночи их заслушают, и надеюсь, что все-таки это произойдет. Потому что действительно нелепо, там в списке, ну, например, Чулпан Хаматова, я даже не буду другие фамилии называть.
У меня уточняющий заключительный вопрос. А кто считается молодежью с точки зрения Союза кинематографистов России?
Понять это совершенно невозможно. Насколько мне известно, еще 2 недели раньше список этот состоял из 20 фамилий, и там были люди, ну, действительно относительно, Кирилл, молодые, ну, скажем, до 40 лет, да, там Погребский, Хлебников, Алексей Герман младший, продюсеры молодые. Но вот сейчас этот список разросся до невиданных совершенно масштабов, и там уже люди моих лет, что я себя молоденькой девушкой не считаю.
Спасибо, Марина. Это, конечно, напоминает высказывание известного советского литературного чиновника в конце 70-х годов, который говорил, что мы советской молодежи уже лет 15 ничего подобного не даем. Сколько же лет теперь этой молодежи, которой не дают вот читать, я уж не помню кого-то, кто там имелся в виду, Федор Сологуб, кажется. Спасибо, Марина. Марина Тимашева, наш корреспондент, находится на съезде Союза кинематографистов, который и не собирается закрываться. События действительно бурные. Мы только что обсуждали обращение коллективное 65 режиссеров и актеров, которые хотят вступить в Союз кинематографистов. Среди них действительно очень заметные фигуры. Об отношении молодых кинематографистов к профессиональному творческому союзу мой коллега Андрей Шарый побеседовал с известным кинорежиссером Алексеем Германом, автором фильмов, Алексеем Германом младшим, автором фильмов «Бумажный солдат», «Гарпастум» и «Последний поезд».
У меня ощущение, что большое количество благородных и крайне достойных людей пытаются искренне сохранить то, что сохранить, к сожалению, у них не получится. Потому что что такое союз кинематографистов? Да, союз на протяжении долгого времени был прекрасной, свободной, не только творческой организацией, но и действительно неким индикатором того, что происходит в обществе. Союз кинематографистов был тем, что не было стыдно. Несмотря на скандалы, склоки и так далее. К сожалению, сейчас из Союза вот этот дух уходит. Мне кажется, это очень печально, потому что на самом деле, если все закончится расколом, и, так сказать, Союз кинематографистов прекратит свое существование, потому что будет какая-то уже другая организация, но это, так сказать, будет уже такая, которая будет управлять сверху. Это станет завершением целой эпохи, что на самом деле довольно опасно.
Есть список молодых кинематографистов, там, насколько мне известно, 65 имен, в том числе и ваши, с просьбой вступить в этот коллективный Союз кинематографистов. Вам зачем вступать туда?
Мы люди, которые любят кино, которые стараются работать в этой профессии, работают, на самом деле, достаточно давно. Те, для кого Союз кинематографистов с детства и с юности был тем, на что можно равняться, и те, кто по-настоящему, в общем, за кино болеет. Там нету владельцев заводов, фабрик, мы ничего не хотим разделить, мы ничего не хотим продать, нам, в принципе, мы не говорим про недвижимость, мы хотим возродить дух Союза в лучших его проявлениях. К сожалению, абсолютно парадоксальная ситуация, когда нам все отказали. Против выступил Никита Сергеевич Михалков, против на пленуме, который был до съезда, выступил Дмитрий Дмитриевич Месхиев нашего вступления, против выступил Мавлен Мартынович Хуциев. И у меня 2 вопроса. Я, во-первых, не понимаю, как можно не принять в союз кинематографистов, допустим, там Чулпан Хаматову, Бориса Хлебникова, Алексея Попогребского, Ивана Воропаева, огромное количество других достойных людей. Я не понимаю, как это может быть. И у меня ощущение, да, что никому, на самом деле, союз не нужен из тех, кого я перечислил. А все занимаются, к сожалению, мне так кажется, занимаются решением своих личных вопросов.
Алексей, а чем эти достойные люди мотивируют свой отказ?
Мотивируют несоблюдением некоторых положений, бюрократии. Проблема вся в том, что если мы сейчас не вступим в тот союз, в который мы вступим когда-нибудь, это будет уже другое. Это будет уже организация, которая разделена. Нам казалось, что мы как раз можем попробовать как-то сцементировать. То есть не может существовать профессиональная организация, творческий союз, где средний возраст за 50, за 60, и никто не хочет обновления на самом деле.
Алексей, вы знаете, мне вот так со стороны Союз кинематографистов представляется организацией с тяжелым советским наследием, с очень своеобразным, так скажу, стилем руководства Никиты Михалкова, с причудливой системой отношений этой организации с российской властью, и вот создание вот этого нового совета по кино под руководством Владимира Путина, мне кажется, это еще раз подтверждает. Может быть, есть смысл вам условно говоря, вот этой талантливой кинематографической молодежи сейчас создать свой какой-то новый союз и там уже бороться за достоинство кино российского?
Мы ни с кем не боремся. Мы не состоим ни в ком лагере. Мы не воюем. Наша цель не является стоять на чьей-то стороне. Наша цель не является говорить, что кто-то хороший, да, а кто-то плохой. Но мы понимаем, что сохранение и развитие союза, организации с большим авторитетом, несмотря на какое-то советское наследство, на организацию, на которую возложена важная, это не только творческая функция, да, но и вопрос коммуникации с властью, которая необходима. Потери и деградация союза будут катастрофической, да, катастрофической ошибкой. Потому что можно сделать организацию. Это не проблема. Просто зачем, если она уже есть?
Ну вот вам сейчас отказали во вступлении в союз. Вы понимаете, что дальше вы будете делать или нет?
Я не очень понимаю. Нам то отказывают, то нам говорят, нет, вы будете вступать. По-разному. Понимаете, я не знаю. Но то, что нам несколько раз отказывали, да, может, сейчас нас примут, я не знаю. Мне кажется, как будто тревожным симптомом. Вот и все. Потому что вот лично я не могу говорить за всех. На коленях ни перед кем стоять не собираюсь. Я не собираюсь там Марина Мартыновича Хуцеева просить, к которому я отношусь с огромным уважением. С огромным уважением отношусь к Никите Сергеевичу Михалкову. К Диме Месхиеву отношусь с уважением. Но просить и стоять на коленях я не буду. Потому что нет, значит, мы будем снимать свое кино. Я про себя могу только говорить. Я буду снимать свое кино и заниматься своей узкой профессией.
Такая непростая ситуация сложилась и в мировой экономике, и в российском кино в частности. Говорят о том, что на треть уже упали объемы производства, съемок. И Союз кинематографистов дает хотя бы теоретическую возможность получить те или иные бюджетные или небюджетные средства. Так ли это?
Я не уверен. Я думаю, что сейчас никаких действенных по-настоящему инструментов Союз для этого нет. К сожалению, Союз обладает некоторой недвижимостью, вокруг которой идет много споров. Непонятно, на самом деле, что с ним происходит. Но может ли являться Союз кинематографистов тем, что поддержит в кризис российское кино? Да. Может ли он являться при той ситуации, которая сейчас происходит? Нет. Потому что, к сожалению, нельзя жить, не смотря вперед.
Мой коллега Андрей Шарый беседовал с известным кинорежиссером Алексеем Германом-младшим, автором фильма «Бумажный солдат», «Гарпастум. Последний съезд». Мы продолжаем внимательно следить за тем, что происходит на съезде кинематографистов России. Наш корреспондент Марина Тимашева работает там и рассказывает нашим слушателям, рассказывает вам о том, что происходит. А мы завершили очередной час информационной программы «Время свободы». Через примерно 2,5 минуты после коротких объявлений следующий час нашей программы. Темы российские, международные, наши постоянные рубрики. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения, как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком, в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов. Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их. Это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир.